Всем привет! Это подкаст «Деньги любят техно», специальный выпуск серии Data Science. Сегодня мы решили провести своего рода эксперимент. Чтобы воспринять его наилучшим образом, рекомендую максимально расслабиться и освободить свой разум. Мы постарались выяснить, какие сходства и различия есть у современного дата-сайентиста и средневекового предсказателя. Есть ли связь между методами прогнозирования с помощью технологии Big Data и предугадыванием изменений погодных условий с помощью шаманского бубна? Как люди веками пытались уменьшить неопределенность? Какие методы точнее? И является ли профессия дата-сайентиста одной из древнейших? Мы никогда еще не прибегали к такому формату, но решили попробовать и облекли в форму подкаста одну очень яркую дискуссию с участием специалистов из очень разных областей. Представлю их. Бронислав Вингородский, китаевед, писатель, переводчик основополагающих китайских текстов. Константин Воронцов, доктор физико-математических наук, профессор РАН МГУ и МФТИ. Дмитрий Доронин, социальный антрополог, этнограф, научный сотрудник РГГУ и РАНХИКС. Наталья Пузырникова, заместитель председателя правления, руководитель службы управления рисками Газпромбанка. И Денис Суршко, начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения Департамента анализа данных и моделирования ВТБ. Ну а ведет эту дискуссию Вадим Кулик, заместитель президента председателя правления ВТБ.
Профильный, так сказать, объект нашей сегодняшней дискуссии – это Data Scientist. О чем бы мне сегодня хотелось поспрашивать участников, почему мы в таком необычном составе собрались? Да? Вот Data Scientist, они кто? Ну, вроде как бы те, кто занимается какими-то прогнозами. Да? Но ведь прогнозами человечество занималось всегда. И точность прогноза была важна. И в каждую эпоху она, в общем, строго говоря, была важна. И поэтому на Data Scientist можно посмотреть на самом деле совсем другими глазами. Это, в принципе, тот же предсказатель, тот же жрец, ну, вооруженный, наверное, какими-то другими инструментами прогнозирования и моделирования. Не факт, что более совершенными. И если заглянуть в историческую ретроспективу, все знают, что вот есть такая как бы наука астрономия, есть что-то околонаучная астрология, родившаяся когда-то, значит, в Шумерах, как некую как бы необходимость как-то прочитать волю небес и ее как бы транслировать, соответственно, царям и полководцам. Ну и, собственно, дальше чем люди занимались? Они смотрели, как, значит, планеты ходили, что-то записывали, и дальше понимали, как бы случилось, предсказание верно или не верно. В нашем понимании, с точки зрения Дениса Суршко, они занимались разметкой данных. Да? Значит, собственно, как бы события, исход, корреляция. И дальше, так как они занимались этим 4000 лет, у них, видимо, в общем, чего-то как бы накопилось, и то, что накопилось, теперь называется астрологией. Но, тем не менее, вроде как не наука. И вот, если можно, мы попробуем подискутировать вокруг вот этой всей нашей с вами задачки. Ну, я вот, Бронислав, начну с вас. Вы как считаете, вот эта постановка такой задачи, да, как прогнозирование, как предсказание, она насколько релевантна? Ну, понятно, в Китае есть книга «Перемен» и вот все про это. Вроде бы да. И искусственный интеллект, и его, собственно, проблематика, которую, как вы сейчас понимаете. Вот что бы вы об этом думали?
Ой, я более того скажу, что это время прям назрело, потому что нужно же понять, откуда вообще появился искусственный интеллект и какую роль он играет в сознании обычного человека еще помимо этого. Понятное дело, что искусственный интеллект – это некий символ. Подавляющее большинство людей плохо себе представляет, что такое, но возлагает на это периодически какие-то надежды. И, кстати, которые совершенно не факт, что оправдываются. Да? И прогнозирование, по сути дела, человечество занималось все время, но единственная цивилизация, которая сохранила прогнозный подход к реальности, это Китай. Это китайская цивилизация, потому что тексты древние, книги перемен и многие другие тексты. Книга перемен, более того, это же не единственный был текст и учебник. Надо понять, что книга перемен одновременно была учебником по воспитанию управленческого мышления. Это был текст номер один, который изучал абсолютно каждый китаец, который надеялся занять должность какую-то в императорской администрации. То есть других там не было. И знали ее не просто наизусть. И, конечно же, все гадали, и систем слова гадания оно вызывает в современном человеке справедливое негодование. Вот не думал, не гадал, а вот попал на гадание как таковое. Но в действительности существовала сложнейшая темпорально-семантическая конструкция, описанная в древних каких-то терминах, терминах, которые мало понятны современному человеку, потому что, конечно же, был другой способ переживания мира, что мы чувствуем, когда мы попадаем в японский сад, например, да, или попадаем в какой-нибудь древний китайский, я не знаю, там, дворец, когда мы видим по-другому расположены предметы. Человек в то время по-другому располагал себя во времени. И более того, я говорю о том, что сейчас пришло время, когда вот эти вот древние знания, необходимо создать эту коммутацию вот этих древних знаний, а древних серьезных систем на планете очень немного осталось базовых семантических конструкций. Это еврейское пятикнижие, это китайское пятикнижие и ведическое пятикнижие. Плюс, может быть, еще пару таких текстов. Это евразийский Ргбити, книга знаков, плюс Авеста, может быть, еще сюда идут. Но вот эти вот древние целостные конструкции и концепции, никто никогда не пытался их сопоставить между собой и понять, собственно говоря, что же их связывает. Что связывает Тору, еврейское пятикнижие, с китайским пятикнижием или с ведическим пятикнижием. Да? Но, тем не менее, они все о человеке, и, в первую очередь, это о том, как человеческое сознание существует во времени. И, по сути дела, они всегда занимались историей эволюции сознания, имея очень точную систему описания, которая для того, чтобы ее понимать, требует очень долгих временных затрат, каких-то усилий этих интеллектуальных, правильных методик обучения, что в конечном счете, конечно же, позволяет людям делать сбывающиеся предсказания. Более того, я хочу сказать, что, в принципе, можно человека умного ум определить или про правильное мышление определить как то, которое способно давать сбывающиеся предсказания, по сути дела. Нет других критериев правильно работающего ума. Сейчас такое время, что заканчивается большой цивилизационный цикл, 1080-летний. И вот этот вот 1080-летний цикл, он как раз совпадает с этими точками сингулярности, значит, Круцвейлом, со всеми этими наработками, вот что такое Data Science в настоящее время. И я хочу сказать, что Data Science, вообще вся эта наука об искусственном интеллекте, конечно же, для того, чтобы по-новому ожить, требует подключения к древним системам знаний. Только тогда она начнет давать сбывающиеся прогнозы.
Вы заговорили о длинных циклах, да? Значит, вот интересная такая мысль о том, что, например, древнеегипетский год был 2150 лет. Да? Вот важный как бы для России цикл, вы сказали, 1080.
Да. Этот цикл вообще насчитывает большой цикл на 693 тысячи 40 лет. Внутри него мы сейчас находимся в 10 миллионов 155 тысяч 938 году. И в 2048 году закончится маленький-маленький отрезок в 1080 лет, но довольно значимый для нашей конструкции под названием «Богохранимое, значит, наше Отечество».
Но вот как раз, в принципе же, это вопрос, где мы опять имеем, мне кажется, смычку, да, между наукой и предсказанием, да, в какой части? В части того, что чем длиннее период, чем длиннее наблюдение, чем более накоплены, как бы, собственно, статистический ряд, тем больше закономерностей мы в нем можем увидеть, да? И здесь у меня вопрос сразу, я, наверное, переадресую к Константину, например.
Да.
Он будет такой. А что по этому поводу думает, собственно, наша академическая наука? Вот мы тут проговорили про предсказания, про семантику, про длинные циклы, религиозные системы. Что про науку-то?
Давайте быстренько посмотрим, в чем общее. Человеку для того, чтобы выживать и принимать решения, конечно, он это делает на основе информации, как это делалось раньше. Накапливался опыт, опыт передавался из поколения в поколение. Сначала устно, потом придумывали, как это записывать. Опыт совершенно не в том смысле, в котором сейчас мы это понимаем в Data Science. И вот здесь начинаются различия. То есть если раньше этот опыт был вот так вот очень поэтизирован и мифологизирован, и это был способ передачи этого опыта, да, то есть какие-то обобщения, они сразу формулировались в виде мифологизированной системы знаний и передавались в следующее поколение. А западная наука, она пошла другим путем, это методология научного познания, это больше точности в формулировках и способах хранения информации, и вот мы оказались в компьютерном веке, когда информация огромное количество, количество, она хранится точно, она может быть вычислена на компьютерах с неимоверной какой-то быстротой, которая превзошла уже все наши человеческие способности вычислять в огромное количество раз на много порядков. И вот эта вот методология научного познания, она привнесла, мне кажется, в то, что мы сегодня называем дата-сайенсом, самый важный момент. Он называется трейн-тест. Вот мы же все время говорим о воспроизводимости исследований и экспериментов, и мы все время говорим о верифицируемости. И тем самым мы очень сильно ушли вот от этой мифологизации знаний и гонимся теперь за точностью знаний, за точностью предсказаний и учимся их мерить количественно. И вот это, вот эти вот изменения, они, конечно, качественно сегодняшнюю науку отдалили от того, что было раньше и как тысячелетиями человечество относилось к прогнозам. И вот это вот разница просто огромная. До той степени, что мы теперь стали совершенно по-другому смотреть на предрассудки. То есть если раньше предрассудок легко мог войти в мифологизированную вот эту вот систему и составлять эти знания, и люди могли заблуждаться тысячелетиями относительно каких-то вещей, привет астрологии, то теперь у нас есть более верифицируемые техники, как можно эти предрассудки обнаруживать. И тем не менее, публикации последних лет говорят о том, что даже сообщество Data Science, вооруженное всеми вот этими вещами, постоянно впадает в какие-то предрассудки. Многие эксперименты опубликованы, но не воспроизводимы. И хорошо, что на это стали обращать внимание, а почему так происходит? Оказывается, что даже научное сообщество, вооруженное вот всеми, всей этой методологией научного познания, оно все равно имеет некие априорные предпочтения, априорные ожидания, и очень часто гонится за неким результатом эксперимента, который ожидается, радостно его получает, а потом оказывается, что вот эти радостные ожидания, то есть чистая психология исследователя, она повлияла на результат. И даже несмотря на то, что мы вот обложились просто всеми этими методологиями. Трейн-тест сделали, все нормально. А если мы по тесту выбираем лучшую из 10 моделей, то мы уже переобучились. И надо делать трейн-валидейшн-тест, да? И все равно мы можем впасть в какие-то предрассудки. И вот как из этого порочного круга выйти, вот, то есть нам еще и еще надо уточнять вот эту систему, еще и еще удаляться от шаманизма.
Подождите, вот вы тут сказали трейн-тест. Вот мне кажется, в случае с шаманизмом все понятно. Ты не так сказал, тебя соплеменники съели. И все как бы просто. Значит, если ты ошибся, значит, тебе достаточно быстро как бы секир башка. А в случае, смотрите, с нашим гидромедцентром, он с утра, как бы, он вооружен всеми этими способами прогнозирования, моделирования и так далее. Он говорит, говорит, будет дождь. Все смотрят в окно, там солнце, как бы, и все прекрасно. И никого там не съели, значит, ну и что, трейн-тест провалил, значит, ну и как бы дальше пошел. То есть тут же вот вопрос вот этого трейн-теста, он тоже ведь применялся, просто в другом виде, как мне кажется. И здесь я бы адресовал вопрос все-таки дальше Дмитрию. Вот как вы считаете, вот эта ответственность шамана и его вот этот, ну будем так говорить, краткосрочный период прогнозирования, это ведь большой вызов для шамана был?
Да. Представьте себе, дорогие друзья, что вы живете в тундре или в тайге, и вокруг вас нету магазинов вообще. То есть негде купить пирожок, гамбургер, негде приложить карточку и взять там килограмм картошки. Доставка тоже не работает, и вообще вы находитесь, там в 19 веке или в 21-м где-нибудь на Ямале или на Таймыре, да? А в таких ситуациях что вы можете есть? То, что вы поймаете в реке, в тундре или в лесу. Да? А если кто-то из вас изучал биологию, да, там, или охотничье хозяйство, вы прекрасно знаете, что у животных, у птиц, у рыб, у зверей есть какие-то свои миграции. То есть сегодня рыба может быть, завтра ее может не быть. Олени сегодня могут пройти этим путем, завтра олени пойдут другим путем. А что же будут есть люди, которые живут в тундре? А в тундре, на самом деле, довольно много людей жило и живет. Вот, или там в горах алтайских. И вот в этих случаях нужен был специалист, который мог бы, говоря с нашим современным языком, уменьшить неопределенность. Понять, а каким же образом и где пойдут олени в этом году. Да? И вот подобный вариант мы находим в северном шаманизме, у самых северных шаманистов наших, Нагоносане, которые живут на Таймыре, да, вот, и там до недавнего времени, до 80-х годов еще, практиковалась охота загонного типа, то есть как в каменный век, на диких северных оленей, которые как раз имеют очень широкие миграции. И вот шаман должен был определить, где в этом году на огромных пространствах Таймыра пройдет северный олень. И вот именно в этом месте, где этот олень пройдет, нагоносане делали в течение нескольких дней такую гигантскую загонную ловушку. Ставили такие шесты с перьями на верхушке этих шестов. И эти шесты постепенно как бы двумя такими заборами, загородками сужались в воронку. И в конце этой воронки была сеть, сплетенная из кожи оленей. Да? И вот охотники должны были загнать этих оленей, стада, вот в эту воронку. Но чтобы загнать оленей в эту воронку, нужно было понять, где они пойдут. И вот шаман мог точно предсказать, это документально подтверждено научно, где пойдет это стадо оленей. А это, извините, и биолог не всякий может сделать сейчас. К чему я это говорю? К тому, что шаманизм – это адаптивные техники ориентации в неизвестности. Да? И попытка уменьшить эту неизвестность или определить как бы эту неопределенность. А при этом в разных шаманских культурах, на Алтае, на Камчатке, на Таймыре, там еще где-то в Туве, мы с вами будем обнаруживать разные адаптивные техники ориентации в неопределенности. Потому что одни – это рыбаки, другие – это охотники на оленя, третьи – это вообще собиратели шишек и травы. Да? И шаман должен был предсказать совершенно конкретные вещи. Любопытно, что когда мы с вами начинаем исследовать современные экономические практики, ну, не знаю, тех же алтайцев, мы с удивлением обнаруживаем, у нас с коллегами был проект по Алтаю, что вот эти вот черты древнего мировоззрения шаманского накладывают отпечаток в том числе на то, каким образом люди берут кредиты в банках. То есть вот эта вот базовая способность ориентации в неизвестности, прибегать к советам каких-то специалистов, она используется и, например, в случае, если человеку нужно купить автомобиль или взять кредит. И кроме ориентации в неопределенности, в шаманских культурах существуют еще техники, которые позволяют неопределенность сохранять. И вот эти шаманские техники, неадаптивные, они стоят, еще раз я резюмирую, на как бы сокращение неизвестности, второе – на сохранение неизвестности, третье – на возможности договориться, четвертое – на потенциальном дружелюбии вот какого-то этого существа в неизвестности, бога или духа. А христианство и иудаизм тоже имеет это, да, принцип подобия, что Бог, что значит, что человек создан по образу и подобию Бога, а это означает, что мы можем с ним взаимодействовать. Важно лицо, важно что-то такое, важна потенциальность общих интересов, и на основе этого возникает доверие. Поэтому все шаманские техники, они не только адаптивные, они еще коммуникативные. Коммуникативные и предельно адаптивные, предельно локальные. Потому что, представьте себе, это бесписьменное общество. То есть бесписьменное общество не может себе позволить сохранение каких-то выдумок, сохранение чего-то ненужного. Сохраняются в тайге, в тундре, в горах только то, что приносит непосредственную пользу. Все остальное иначе, забывается иначе съедят, моментально.
Иначе съедят.
Да, иначе съедят. Да.
И я тут перейду к Наталье. Наталья, какие шаманистские техники вы используете в работе в Газпромбанке? Это первое. И используете ли? И второе, а как быть с неопределенностью, которая действительно всегда присуща понятию предсказания? Да? Вот предсказание дефолта – это же то, чем вы в том числе занимаетесь. Да? Вот как вы с этим работаете?
Ну, для начала я хочу сказать, что, на мой взгляд, шаманы от искусственного интеллекта отличаются не так сильно с точки зрения пользователя. Есть такой старый анекдот, сейчас даже проверим, кто будет смеяться, а кто нет. В деревне украли корову. И отец приходит домой и говорит, ну какой ты урод украл корову. Старший сын говорит, ну раз урод, значит маленький. Средний сын говорит, раз маленький, значит из Малиновки. Младший говорит, раз из Малиновки, значит Васька косой. Ну они идут к Ваське, пытаются выяснить, где корова. Васька уходит в отпор, они ведут Ваську к судье, рассказывают ему все это. Судья говорит, ну какая-то ерунда вообще, что это за логика у вас такая странная. Ну они говорят, ну как, нормальная логика, мы вот так живем так. Они говорят, и судья спрашивает, а что у меня в ящике стола лежит? Отец говорит, в ящике, который квадратный. Старший говорит, ящик квадратный, значит, лежит круглое. Средний сын говорит, раз круглое, значит, оранжевое. Младший говорит, раз оранжевое, значит, апельсин. Судья открывает ящик, говорит, Васька, ну где корова? И да, вот 20 лет назад я тоже смеялась над этим анекдотом, а сейчас я как тот судья. И 10 лет назад у меня был розничный андеррайтер, который приходил ко мне и говорил, что вот сидит клиент, вот он так прилично выглядит, ему надо отказать. Я говорю, почему? Смотрите, он так хорошо выглядит. И андеррайтер говорил, вот галстука у него нет. Я говорила, это ерунда какая-то. И мы так выясняли. Он говорил, это интуиция. И, ну, рисковику всегда отказать проще. Я говорила, ну, молодец, давай откажем. А сейчас ко мне приходит кто-нибудь типа Дениса и говорит, вот кому-нибудь надо выдать кредит. Я говорю, подождите, этот человек, вот он как Бронислав Брониславович, он странно как-то выглядит. Ему точно можно кредит дать? И он мне говорит, да, мой искусственный интеллект говорит, что можно. И это гораздо более сложное решение, но оно на самом деле по своей сути такое же. Я тоже должна довериться чужой интуиции, а я как пользователь должна ей довериться. Поэтому это не такая большая разница. Что мне помогает в этом? Кто знает, кто не знает, я, помимо прочего, летаю на планере, поэтому очень интересуюсь прогнозами погоды. И 10 лет назад, если мерить Джинни, тестами и всем остальным, какой самый хороший был прогноз погоды? Очень просто. Завтра будет такая же погода, как сегодня. Это был вообще идеальный прогноз погоды. И понятно, что при таком прогнозе погоды он, во-первых, был не очень интересный, не очень полезный, а еще почему-то шаманы или люди, которые пилоты, которые могли встать утром, посмотреть на небо и сказать, что в 12:35 будет хорошая погода, и угадать, они, естественно, выглядели абсолютно фантастически на этом фоне. Что происходит сегодня? Сегодня есть модели, которые внутри дня предсказывают погоду с исключительной точностью, с потрясающей точностью. Объяснить эти модели невозможно. Понятно, что там внутри какие-то уравнения Бернули, случайные процессы, потом поверх нейросетка с локальными метеостанциями, потом еще география наложенная локальная и так далее. Но, тем не менее, это как с апельсином. Ты открываешь ящик, а там действительно апельсин. Они действительно работают. И ими можно пользоваться точно так же, как советами бывалых пилотов, которые точно так же встают утром и говорят, вот будет вот так. Поэтому я думаю, что и у шаманов, и у моделей в той логике, в которой они работают, наверное, есть что-то общее. Наверное, это не просто интуиция. Наверное, это то, что считывает шаман из этого огромного мира данных. И в этом смысле я продолжаю считать, как ни странно, что, возможно, человек все еще лучше моделей, потому что у него бесконечный входной канал на данные. Он абсолютно бесконечен, абсолютно разнообразен. Но, тем не менее, модели идут в эту же сторону и являются таким же инструментом. А что мне нужно от моделей? И опять же, здесь я вот соглашусь с Дмитрием. Мне не нужна абсолютная точность. Абсолютная точность вредит. Это действительно те самые переобученные модели. И попытка угадать завтрашнюю температуру с точностью до единиц десятых долей градусов — это на самом деле бесполезная история. Вам нужна определенная степень достоверности, желательно ровно та, которую назвал моделист. Если он сказал, что он предсказывает температуру с точностью до 2 градусов, плохо, если он ошибается на 10. А второе, что нужно, здесь, опять же, мне кажется, это я не могу доформулировать эту мысль, но это перекликается с предыдущими докладчиками. А второе, как ни странно, нужна оценка вероятности негативного прогноза. То есть я не могу предсказать точно погоду на завтра, я не могу предсказать точно, куда пойдут олени. Но могу ли я сделать хоть какое-то утверждение про то, чего не случится? Потому что что самое ужасное? Когда предсказали дождик, а стало солнце, это на самом деле нормально. А вот то, что не предсказали ураган, вот это плохо. И то, что не сказали, что мы можем ошибиться в предсказании урагана, вот это плохо. И опять же, мне кажется, с потребительской точки зрения и шаманы, и искусственный интеллект здесь очень близки, очень ценны, и человечество продолжает использовать и то, и другое.
Спасибо, Наташа. Я практически прозвучал запрос к дата-сайентисту, да, во всем этом деле. Но мне хочется чуть расширить вопрос Денису. Первое. Ты пытался ли когда-то договориться с этой неопределенностью? Вот, ну, вы налупили какую-то модель, да, значит, очередную. Значит, я не знаю, предсказание как бы дефолта, физика в машин-лёрнинге. Ну, черный ящик вообще, да. Вот ты когда-то думал о том, что с этой неопределенностью можно разговаривать? Это первое, да? И второе. Понятно же, что от тебя, как и от этого шамана, как и от, собственно, китайского, собственно, чиновника требуется как раз вот сказать, будет ураган или не будет, или предупредить, что ураган вероятность с какой-то вероятностью. Вот как с этим быть?
Вадим Валерьевич, на самом деле очень хороший вопрос. И когда я 15 лет назад был выпускником факультета прикладной математики, конечно, для меня было странно вот, постановка вопроса разговаривать с неопределенностью. Но вот в своей жизни я, наверное, прошел примерно такие же этапы, как вот этапы здесь дискуссии, может быть, только в другой последовательности. И, наверное, чем дальше, тем больше мне кажется, что я могу там закончить свою жизнь человеком больше похожим на Бронислава Брониславовича. Да? Вот. И почему как бы я так думаю? Потому что на самом деле, действительно, когда ты вступаешь на этот путь, тебя интересуют алгоритмы, тебя интересуют вероятностные модели, интересуют фреймворки. Вот вся эта техническая часть, она невероятно увлекательна. Но как только ты начинаешь сталкиваться с прикладными задачами, ураганами и цунами, то становится понятно, что на самом деле ключевую роль играет не алгоритм, а человек. Потому что эти алгоритмы — это просто инструмент в руках человека. И ключевые вопросы, которые ведут к успеху в прогнозировании, они зависят от человека, какие бы алгоритмы ни были, в большей даже степени, чем сложность и продвинутость самого алгоритма. А сама правильность постановки задачи, да, вот, к примеру, да, там вот RoboAdvisor, мы там запустили на рынке там продукт первым по инвестиционным консультациям, мы смогли построить разумные модели только с того момента, когда мы правильно сформулировали целевую переменную. И это искусственный интеллект вообще не способен сделать. Да, потом выборку формирования. Трейн-тест разделить, да, можно там стратифицировать и так далее, но подобрать под задачу реальную жизненную правильный датасет, репрезентативный не только статистически, но и с точки зрения там того, что будущее будет отражать прошлое, да, будет похоже, эти данные, это тоже может только человек. И более того, состояние самого человека в момент построения прогноза, неважно, он бьет в бубен или он запускает скрипт на Хадупе, тоже невероятно важно. Почему? Потому что я в своей практике очень много встречался с ситуациями. Понятно, что человек, который недостаточно вовлечен, он будет плохо прогнозировать, неважно какой техникой. Но и человек, слишком стремящийся к результату, ажиотированный, он отбрасывает какие-то гипотезы, отбрасывает какие-то контраргументы, ну, переобучает модели в прямом смысле этого слова невероятно легко. И бежит за этим результатом, да, поэтому здесь тоже нужен баланс. И самое интересное, что вот когда я, например, читал книгу «Проведение в книгу перемен» в переводе Бронислава Брониславовича, я вот явно увидел, что когда строились прогнозы тогда, собственно, все эти этапы там четко описаны, включая правильное состояние, ясность и спокойствие, только в этом состоянии можно делать прогнозы, ни в каком другом, да, и этап формулировки целей, этап концентрации, этап документирования результатов и их анализы, которые там китайская цивилизация 3000 лет проходит, он тоже в нашей жизни такой же и не менее важен, чем там сама алгоритмическая часть. Поэтому, на мой взгляд, здесь важна, во-первых, синергия, во-вторых, задачи действительно похожи, там, курс, где пройдут, коридор, где пройдут цены ценных бумаг, или коридор, где пройдут олени, да, это вот не столь важно, сколько важно выстроить вот этот правильный процесс прогнозирования и применить адекватный инструмент. И более того, я на самом деле, мне кажется, с тех пор, как стал применять определенные практики, да, в своей команде, мы стали работать лучше. Вот у нас европейский процесс, agile, да, похожий, новый производственный процесс, очень эффективный. Самая сложная часть в нем была — это анализ ошибок, потому что это всегда стресс для коллектива и для меня, как для руководителя. И вот, прочитав, опять же, в китайской культуре, что все руководители заваривали чай для своих, как бы, окружений, включая императоров, для своих министров и так далее, потому что люди, концентрируясь на одной эстетике, на одном вкусе, на одном аромате, у них начинается более коллаборационное мышление в одном пространстве смыслов, это с одной стороны, а с другой стороны сам чай правильный дарит вот эту вот ясность и спокойствие состояния, да. Мы действительно, я вот, как ни странно, на меня сначала смотрели, может быть, как на ненормального, но потихоньку команда в это втянулась, и вместо того, чтобы мы достаточно так вот жестко обсуждали проблемы, я понял, что коллектив начал взаимодействовать сам без меня, да, то есть вместо агрессии, спокойствия, ясность, они стали выдвигать идеи, не я уже волюнтаристски ими руководил, а я был такой, как бы, как чайный мастер, они сами договаривались между собой. И это было для меня какое-то чудо, да, вот человеку абсолютно прагматичному изначально. Поэтому вот эта концепция осознанности, которая, она, мне кажется, проходит через все культуры очень хорошо, вот в китайской культуре сформирована как то, что вот у Европы есть там тактический и стратегический уровень осознанности, а в Китае там, как книги перемен, 6 уровней осознанности. И чем дата-сайентист находится на более высоком уровне осознанности в понимании этой задачи, да, понятно, что там дойти до вселенского уровня, как на уровне вселенной наша задача ложится в пазл, мы не дойдем, но тем не менее, тем вот, чем осознаннее в моей команде дата-сайентист, тем, как правило, он к лучшему результату результатам приходят. И я это вижу тоже статистически. Поэтому, мне кажется, я вот за некую синергию технических практик и вот прикладных как бы методов, наработанных тысячелетиями в культуре. И мне кажется, что за их синергией будущее.
Ну, Денис, я понял. Я начал вас наблюдать. Получается, что дата-сайентисты движутся примерно так же, как и в свое время квантовые физики, да, от квантовой теории. Вот Гейзенберг, да, он практически ж метафизикой закончил, да, 10 лекции у него были такие просто в этом смысле фантастические. То есть от очень четкой, как бы структурированной науки, да, уход практически в переосмысление неких метафизических вещей. Но если вернуться к вот этому 1080, да, и подхватить те слова, о которых ты говоришь, что вот важно, чтобы датасет соответствовал тому, что было в прошлом, значит, был релевантен к тому, что мы хотим предсказать в будущем, да? И посмотри на эти 1080, то получается, что на самом деле у нас очень маленький исторический период для того нового инструментария, который мы сейчас получили. И получается, что датасеты с малой степенью вероятности будут повторяться. Да? То есть они все же очень... Ну, если мы, конечно, будем говорить про предсказания каких-то типа простых вещей, типа дефолта, да, наверное, достаточно. А вот с точки зрения каких-то более сложных предсказаний, наверное, все-таки... Сложно предположить, что таких датасетов будет достаточно. Вот в короткий период последних, там, ну, будем так говорить, 30-40 лет, когда появились вот эти новые инструментарии. Не означает ли, что как-то внутрь, собственно, наших вот там процессов моделирования и всего прочего нужно как-то включить интуицию? Не означает ли, что дата-сайентистам и нам, прикладникам, которые дальше это встраивают в процессы, нужно попробовать... допустить некоторое место шаманству, да, вот во всем этом как бы процессе. То есть как нас улучшить, взяв вот это иррацию в наши рациональные процессы. И здесь вопрос по очереди тогда ко всем участникам. Что вы про это думаете? Как вот сшить наши сейчас совсем вот рацию с иррацию для того, чтобы улучшить свои дальше вот эти производственные практики?
Но надо сказать, что если посмотреть на колыбель вот этого современного data science бреда, значит, Калифорнию, Силиконовую долину, значит, Стэнфорд и так далее, то вы увидите, что за инновационным предпринимателем стоит какой-нибудь гуру в оранжевых одеждах обязательно, да, и ведическая система там работает на полный рост. Все вот эти рассказы про... Я к этому как раз отношусь не совсем позитивно, честно сказать. А что все медитируют, и этот же был байка про Google Meditation Vice President, значит, какие-то там практикуют они все тигуны, там вся эта мистическая история живет, пытаются по-разному организовывать пространство. И этот процесс уже идет по полной. Более того, он по полной идет не потому, что кому-то там показалось, там, я не знаю, Брину или там Цукербергу или еще кому-то, а потому что это объективная реальность на вот этом самом конце цикла, когда самые древние вещи начинают соединяться с самыми передовыми. Да? И в данном случае то, что происходит сейчас по всему миру, это, конечно же, и есть показатель именно в этой области, показатель того, как эти вещи, древние концепции, древние темпорально-семантические какие-то конструкции, когнитивные инструменты сейчас ищут каких-то способов соединения с самыми современными технологическими вещами через какие-то трансдисциплинарные подходы, там, появление каких-то всех этих онтологий, значит, соединение философии и метафизики с квантовой физикой. Поэтому, мне кажется, это очень такой объективный процесс и правильный процесс познания, это когда ты идешь навстречу непознанному. Не когда ты говоришь, слушай, вот это непознанно пошло, но я вот буду ходить старыми тропами. А на старых тропах уже грибов нет, ягоды все собрали, надо куда-то двигаться в другие места.
Спасибо, Константин.
Ну вот я могу точно обрисовать, где место шаманизма в анализе данных. Для нас это на самом деле шуточная метафора, которую предложил наш учитель, академик Юрий Иванович Журавлев. К сожалению, вот в этом году его уже не стало. Вот. И подхватил его ученик Саша Дьяконов, которого многие знают и по его блогу, курсу, и многочисленной деятельности, потому что он первый в России грандмастер на Kaggle и много-много чем еще. Вот. И у него был такой... такой небольшой рассказик, да, шаманизм анализа данных, где он рассказывает о конкретных кейсах, где приемы, которые он использовал, ну, казались, ну, они, конечно, не антинаучными, да, но, казалось бы, вот сложная задача, ее надо решать какой-нибудь нейронной сетью. А он покрутил немножко данные, так визуализировал, вдруг осознал, что есть некий признак, который легко вычисляется, который надо просто было придумать, смекалку применить, и в этом признаке вся задача решается сразу. Его решение выиграло на конкурсе, но когда его начали анализировать, сказали, так подождите, так нельзя, все нейронные сети, а у вас одна строчка в MATLAB. Оказывается, так тоже можно было. То есть вот здесь шаманизм в том, чтобы из общего множества всех гипотез, которые перебрать просто немыслимо, да, 2 в степени n, а вот каким образом можно перебрать, не знаю, n гипотез или вообще 10 гипотез, и быстро прийти к решению. И вот здесь психология исследователя, опыт исследователя, и вот, наверное, тот самый шаманизм, но мы-то к этому, конечно, относимся с такой долей ехидства, и для нас это действительно шуточная метафора, не больше. Потому что опыт в любой профессиональной деятельности, он приводит человека к в итоге каким-то моделям интуитивного принятия решений, но это просто опыт, да? Зачем об этом всерьез говорить, как о шаманизме? Для нас это шутка, не более чем.
Дмитрий?
Спасибо. Я хочу сказать, что когда мы говорим о интуиции, шаманизме, применительно к чему-то такому, как вот какие-то новые темы типа искусственного интеллекта, то мы просто заменяем одно неизвестное другим неизвестным, да? Потому что такое интуиция, ну, никто толком не знает. Что такое шаманизм, нужно, как я вам говорил раньше, в каждом конкретном случае выяснять конкретно. Это в каждом конкретном случае конкретная технология. Расскажу вам притчу. Представьте, что вы находитесь в темной комнате. Даже не в комнате, а вот просто в некой такой черной абсолютно среде, и вы не знаете, что это. Если там стены, если там выключатели, если там пол и потолок. И что вы будете делать? Что будет делать человек в абсолютно темном пространстве? Один вариант. Он просто сядет и ничего не будет делать. И это есть выбор некого верования. Какое здесь он выбирает верование? Кругом опасность. Человек в это верит, выбирает это как модель ориентации в своей жизни и сидит на месте, и умирает с голода. Второй вариант. Встает и бежит. И наверняка падает куда-то, натыкается на что-то. Это другая модель, основанная на другом веровании. Что мы как бы все знаем, что наши модели правильные, и, собственно, вот мы им следуем. Натыкаемся на кол там или на яму. Третий вариант – это идти на ощупь, а лучше вообще-то на карачках, на четвереничках потихонечку, ощущая, что впереди может быть яма, стекло, стена там. То есть это не попытка выиграть, а попытка не проиграть. И к чему я эту притчу рассказываю? Вот эти вот древние бесписьменные способы ориентации в неизвестности, к которым относятся и шаманские традиции, и шаманские техники, они во многом основаны еще вот и на таких техниках. То есть если мы просто говорим, а давайте применим интуицию, мы ничего не объясняем. Нужно взять антрополога, этнографа, приехать в Туву или на Алтай, и если нам интересно, как там люди пользуются кредитами, посмотреть, а что у них за шаманское прошлое в башке. И тогда, возможно, мы что-то новое узнаем об экономическом поведении этих людей в Туве или на Алтае. Ну, это как бы идея для сидящих здесь коллег. Угу. Вот. То есть и они не просто интуитивно чего-то там определяют шаманы. Они пользуются конкретными техниками ориентации неизвестности. Например, какую я вам сейчас привел. Модель темной комнаты. Спасибо.
Спасибо. Наталья?
Ну, если говорить о быстрых решениях, то я согласна. Более быстрого решения, чем добавить к искусственному интеллекту живого шамана, наверное, на сегодняшний день нет. Можно говорить, что это профессионализм, можно говорить, что это шаманизм, но что это интуиция, но в любом случае на сегодняшний день только сочетание двух техник дает максимальный результат. Может быть, если когда-нибудь мы возьмем записи какой-нибудь тысячелетней цивилизации, загрузим в компьютер, обработаем и построим какую-то мегамодель, и ее добавим к нашим вычислениям, появится искусственный интеллект, в котором будет заложена вот эта человеческая интуиция. Но пока я даже не знаю, чтобы кто-нибудь такую задачу ставил. Поэтому рецепт очень простой. Берете искусственный интеллект и правильных шаманов. Это сочетание будет работать.
Спасибо, Наталья. Денис?
Мне кажется, по крайней мере, я в себе всегда теперь пытаюсь бороться с категоричностью и с крайностями. И вот в этом вопросе, мне кажется, действительно вот благородный путь – это путь середины. Потому что как крайность, связанная с абсолютной материалистичностью, она, мне кажется, много упускает, хотя бы в плане, да, того, что человек пользуется этими материальными инструментами. Так, естественно, и другая крайность, она не менее как бы несовершенна. Поэтому вот мне кажется, что будущее действительно за определенные синергии, и вот мне бы, по крайней мере, хотелось, чтобы действительно категоричность несколько уходила, и вот какие-то такие дискуссии, они в этом плане замечательны.
Спасибо. Ну, коллеги, подводя, наверное, такой итог, мне кажется, мы пришли к очень важной как бы истории о том, что вот эта практика внедрения искусственного интеллекта, которая становится все шире, больше, этих моделей работают у нас с вами в компаниях иногда целые тысячи моделей, да? А, собственно, вот этот переход к бездушной вот этой в определенном смысле научности, да, или к бездушной машине, будем так говорить, все-таки содержит элемент или такой недостаток того, что интуиция действительно, или вот это иррациональное, что есть в опыте людей, могло бы это как-то обогатить. Но пока ответить на этот вопрос как, достаточно сложно. Скорее, эта попытка решена сейчас выводом части процедур как бы на руки, да, и то есть такое а-ля обучение с учителем, да, происходит этих моделей, да. Но, тем не менее, этот тот горизонт, который нам предстоит как, собственно, практикам и людям, которые используют этот сложнейший мат-аппарат, в ближайшие годы, собственно, соединить для того, чтобы вот получить новую эффективность. Коллеги, всем огромное спасибо за участие. Мне кажется, получилось очень интересно.
Что ж, надеюсь, этот выпуск поможет нам всем эффективнее бороться с категоричностью и с крайностями в суждениях. Ну и поскольку это наш финальный выпуск в уходящем году, позвольте пожелать вам всех благ. Спасибо, что были с нами, и, надеюсь, до новых встреч.